последнем месяце еврейского года, но что всегда отмечает вообще иудаизм, что в нем нет чего-то последнего. У нас всегда идет какой-то непрерывный круг, который никогда не прекращается. Каждый раз у нас идет все события, все месяца они по кругу, когда следующее событие, оно как бы предвосхищено тем, что было до этого, никогда нет какой конечности. Постоянно мы идем вверх по спирали. И даже то, что все праздники повторяются по кругу каждый год, одни и те же, это на самом деле совсем не одно и то же, потому что наша личность, она не находится в статическом состоянии. Мы с вами все развиваемся, мы с вами все идем вперед. И каждый раз мы те же самые, вот читаем тот же самый свиток Эстер, читаем то же самое году на Песах, слушаем те же самые трубления в шафар. Но мы это не воспринимаем точно так же, потому что каждый год мы становимся мудрее, мы становимся взрослее, мы приобретаем какие-то новые знания, какой-то новый опыт, какие-то новые мысли нас посещают. И каждый раз то же самое событие мы воспринимаем по-другому. А Илуль это как бы двоякая такая вещь. С одной стороны, есть в нем момент подведения итогов, потому что это последний месяц, и в этот месяц Всевышний нам дает особую сиату дешмаю, особую помощь небес для того, чтобы справляться с нашим дурным началом, чтобы у нас было гораздо легче пойти за своими какими-то положительными побуждениями, за какими-то положительными решениями. У нас в этот момент нам Всевышний вот прямо дает помощь свыше по своему милосердию для того, чтобы перед судом, перед тем, когда он подводит итоги, как мы провели этот год, чтобы у нас стало как можно больше заслуг. Посмотрите, насколько он нас любит, он нам дает возможность исправиться до последней минуты. До последней минуты у нас всегда еще есть возможность сделать еще что-то хорошее, добавить еще себе заслуг для того, чтобы Безрат Ашем Всевышний нас присудил к жизни, дал нам силы, здоровье, исполнение желаний, какие-то важные вещи, которые нам не хватало. Кто-то ждет ребенка, Безрат Ашем у него будет. Кто-то хочет выйти замуж, Безрат Ашем найдет своего возлюбленного, у кого-то проблемы с детьми, Безрат Ашем они решатся. Да, мы все в надежде на то, что Всевышний нам пошлет свое благословение, пошлет нам свято дешмая, для того, чтобы мы могли преуспеть. И вот по своему милосердию он нам дает в этот месяц специальные душевные силы. Вот как в шаббат бывает нашама етира, да, вторая душа такая специальная, приходит для того, чтобы мы могли больше ощутить святость шаббата. Вот точно такая же вещь с нами происходит и в Илуле. У нас появляются дополнительные духовные силы для того, чтобы мы могли сделать еще что-то хорошее в этом мире для себя и для других. Для себя тоже хорошее, это тоже хорошее, потому что мы помним, что ваавта река камуха, да, люби ближнего, как самого себя. Если мы решаем какие-то душевные проблемы, которые у нас есть внутри нас, и мы, в общем, а кому мы в этом помогаем? На самом деле, мы помогаем всему миру, потому что человек, которому хорошо самим собой, у него есть силы и у него есть возможность дарить добро также всем окружающим. Поэтому это нельзя так сказать, я сделала хорошо себе, и поэтому, ну, наверное, должна была сначала. Ничего подобного, вы должны были сначала прийти именно в мир, в гармонию, в согласие с собой, попытаться, насколько это возможно. И каждый шаг, который вы делаете вот на этом пути к тому, чтобы прийти к душевной гармонии, к принятию себя, к принятию своих недостатков и понимание, что наши силы душевные ограничены, понимаете, мы иногда требуем слишком много себя. Это не значит, что мы должны успокоиться и перестать расти. Это не так. Конечно, мы будем двигаться вперед, мы будем стараться работать над тем, что мы считаем нужным, над тем, что мы чувствуем, что нам надо работать над этим. Но вы знаете, работа над своей самооценкой положительной – это тоже работа. И эта работа очень-очень непростая. И иногда людям легче работать, там, не знаю, над своим трудолюбием и над своим там, умением вести домашнее хозяйство, чем работать над тем, чтобы научиться принимать себя такой, как я есть. Чтобы понять, что я не всесильная, что чтобы понять, что мои силы ограничены, чтобы понять, что не надо быть обязательно первой и лучшей для того, чтобы у тебя было место под солнцем. Это тоже душевная работа. И эта душевная работа очень важная и не менее важная, чем какое-то совершенствование для того, чтобы вложить кого-то другого, кто находится рядом с нами. Поэтому мы будем ценить себя за любые шаги, которые мы делаем в этом направлении. Аббревиатура слова «Илуль», оно зашифровано в пасуке, в предложении «Ани ледуди, ведуди ли я своему возлюбленному, а возлюбленный мне». Интересно, да, вот имеется в виду Всевышний, Кадош Баруху, а интересно, что ему отношение именно как к возлюбленному. Почему это так? Мы помним, что книга, которая вся полностью посвящена отношению между Всевышним еврейским народом, это книга песен царя Соломона, да, которая, если кто-то ее читал на иврите или на русском, видели, что на самом деле это выглядит как гимн любви, как вот такая любовная книга вот, отношений между мужчиной и женщиной. И то есть Доди, символ Всевышнего, это именно Доди, это мой возлюбленный. Вот как я к нему, так он ко мне. Да, это интересно, мы могли бы подумать, как он к нам, так и мы к нему. Почему как бы от нас чего-то ожидают? Потому что Всевышний, он царь. Но у царя не бывает бесподданных. Поэтому так важно, вот в Йом-Кипур, например, в Рош-Ха-Шана, так важно лямлих это Кадош Баруху, то есть сделать его царем. Это не, царь не может царствовать в этом мире без подданных. Вот это то, что, в общем-то, возложено на еврейский народ. Это то, что возложено на нас провозглашать, провозгласить Всевышнего царем. Ощутить вот это вот внутри, что на самом деле наша жизнь зависит от него. И что такое царь? Царь – это человек, да, который относится к своим подданным справедливо, да, согласно их поступкам, но очень часто он также относится с позицией милосердия. То есть у него могут быть всякие дары, он может потом даровать какие-нибудь помилования грешникам, там, я не знаю, какие-то вдруг подарки беднякам он может давать. Причем он не нуждается в том, что поданные ему там что-то дарили. Он достаточно богат для того, чтобы ему это не нужно было. Но он, да, нуждается в том, что поданные согласились принять его власть. Потому что если поданные не соглашаются принять его власть, то в таком случае у него нет никакого возможности царствовать. Вот нечто подобное происходит и Макадош Баруху, да? Он тоже. Ему необходимо вот ощущать, что мы его народ, и мы его провозглашаем царем. И мы ждем от него его благоволения, ждем. Теперь ждем и требуем, это разные вещи. Вот очень важный вот этот момент, что залог счастья человека, он заключается в том, чтобы осознать, что на самом деле в этом мире никто ему не обязан ничем. Ни Акадош Баруху, ни люди, которые окружают его. Это вещь, которая, в принципе, я думаю, что те, у кого из нас еще есть дети, которые в возрасте, когда их можно на них еще влиять, то я думаю, что это самое время этим заняться для того, чтобы мы все время озабочены тем, чтобы наши дети выросли счастливыми людьми. Да? И это один из способов сделать своих детей счастливыми. Это вот научить их вот этому осознанию, что на самом деле в этом мире никто им ничего не должен. Почему? Потому что когда нам кажется, что все нам что-то должны, то вместо того, чтобы просить, мы требуем. И мы не умеем ценить то благо, то хорошее, что мы имеем. И когда человек, он понимает, что на самом деле никто ему ничего не должен, то он живет в мире благородном, когда вокруг все, что он получает, это сплошные подарки. С утра до вечера на него сыпятся подарки, понимаете, золотым дождем. А когда человек уверен в том, что ему все обязаны, включая Кадош Баруху, то ему каждый день с утра до вечера на него сыпется разочарование, потому что у него есть все время ожидание, что он все получит, а в результате он ничего не получает. И вот если бы Всевышний судил нас именно по тем поступкам, которые мы делаем, то, скорее всего, мы бы вообще очень мало чего в этой жизни получили. Он со Всевышним относится с меры милосердия. Сначала Всевышний, когда создавал этот мир, он хотел создать его мерой суда. Суд – это вот имя Всевышнего Элоким. Это суд, да, это вот именно мера суда, когда все происходит по справедливости. Сделал грех, получил наказание, сделал там заповедь, получил награду. Вот когда вот есть такая явная причинно-следственная связь, И гематрия слова Элоким и Имгей, Вебли, Вав, а с таким, с точкой такой, как если кто иврит знает, да, точка такая, холем. Она такая же, как слово Тева, природа. То есть, согласно законам природы, все должно иметь причинно-следственную связь. Кто-то что-то сделал, за это получил. Ребенок не сделал уроки, получил двойку. Там женщина там опоздала, куда-то не пришла, банк был закрыт. Ну, какие-то вот такие вот явные причинно-следственные связи между тем, что мы делаем. Но Всевышний знал заранее, что мир вот в такой ситуации не устоять. Это нереально. И поэтому Всевышний заменил меру суда, меры милосердия. А что такое мера милосердия? В чем она выражается? Хотя бы вот в этой возможности прощения, которая у нас есть. Что когда мы что-то делаем не так, все то время, пока свеча горит, то есть до 120 наших лет, и в Шарли Такен, есть возможность всегда что-то поправить. До самого последнего момента, даже если мы где-то ошибались, мы можем встать и потом поправить это. И это очень-очень большой подарок Всевышнему, который у нас есть. Мы должны о нем всегда помнить. Никогда, чтобы у нас руки не опускались, понимаете? Потому что самое страшное, что человек может с собой сделать, это осознать собственную греховность и после этого решить, что кроме как в аду ему места уже больше нигде нету, и дальше уже чего стараться, уже можно все. Ничего подобного, нет такого. До самого последнего момента у человека есть возможность исправить какие-то свои ошибки. И, потому что Всевышний, он праведный судья, и он знает силы каждого человека. Ведь никто из нас не делает ошибки специально. Мы делаем их по незнанию, мы делаем их в минуты слабости, мы делаем потому, что у нас не было достаточно душевных сил этому противостоять. Вот это и есть мера милосердия. Уметь осознать действительные настоящие намерения человека, которые руководили им для того, чтобы перед тем, как сделать то, что он делал. Вот, как правило, я думаю, что нет много людей на свете, которые заведомо делают какие-то злодеяния. Большинство людей, они думают искренне, что они сделают что-то хорошее. В результате получается что-то не очень хорошее. Или они действительно хотят справиться с этим, но у них не получается. Они оступаются, они падают. Понимаете, что Всевышний, он видит все, и он понимает, что на самом деле человек не имел в виду вот эти вот плохие какие-то свои последствия. Может быть, даже до конца не осознавал, что так это обернется. Иногда он не смог себя побороть. Поэтому всегда цените, даже если вы сделали что-то, допустим, не дай бог, не совсем хорошо, цените все то время, пока вы продержались и грех не сделали. Вот, например, это касается греха, например, злословия, лашон ара. Да, мы услышали какую-то новость такую пикантную, и нам очень не терпится всем своим подругам рассказать. Ну, прям, знаете, подмывает уже на языке, у нас оно так вот вертится, вертится, вертится. Ну, мы же учили книжку Хафец Хаима о законах злословия, и мы стараемся или не учили, просто слышали, что это нельзя делать на уроках на каких-то. И мы стараемся как-то сдержаться. И вот мы ходим вокруг и около, и все подруги, а на что нового, а что происходит? Вы уже сами как будто бы вынуждают. И вроде нам уже докажется, может, они даже уже намекают, может, они уже даже сами знают. Может, это вообще уже известная вещь, ее можно рассказать, да? Потому что по закону, если больше 3 человек знают о какой-то пикантной вещи, то, скорее всего, уже знают и весь город, уже можно не бояться ее рассказывать. На самом деле, это может быть совсем не так. И вот женщина держалась. И потом в какой-то момент она не устала. Стояла, и все-таки сказала, и вот она думает про себя, не удержалась, сказала, все, грех, все пропало, зачем я целый день мучилась, все, пошло на смарку, вся моя работа. Ничего подобного, вы знаете, что такое Всевышний истинный судья, вы знаете, что такая настоящая любовь к людям, это значит ценить каждую минуту, пока человек держался и этот грех не делал, потому что действительно, женщина все это время, пока она держалась, она делала над собой усилия. Она делала несколько часов с разными людьми. Она говорила, и все сдерживалась, и все не говорила. В какой-то момент силы у нее оставили, и она так сказала. А то, что она сказала, это не минус. А вот все время, пока она молчала и старалась удержаться, вот, надо обязательно это не забывать. Мы как бы ценим только всегда результат. Вот восприятие современного человека – цыплят по осени считают, да, вот что в конце получилось, вот это и будет. А что есть какой-то результат, что есть какой-то процесс, таалих, что на самом деле вот этот сам процесс, он имеет для себя тоже какую-то ценность, Вот это мы совершенно не учитываем. А поймите, что он, да, имеет. Все то время, пока она удерживалась и не говорила, ей есть заслуги. Да, есть грех в конце. А те все плюсы, каждая минута вот этого молчания, когда человек работал над собой, удерживался, Всевышний ее засчитывает в плюс. И также смотрите абсолютно на все вещи, которые вы делаете. В результате не удержались, не устояли. Очень плохо, жаль, в следующий раз у вас без ратошем получится лучше. Но вот этот сам процесс все того времени, когда вы старались удержаться, справиться с собой, работали над собой, да, он не уходит впустую никогда. Вот написано, что на цицит, да, вот на, как сказать, одежде с четырьмя концами нужно делать нити цицит. Теперь по Торе эти цицит, одна из нитей, она должна быть покрашена в голубой цвет, называется тхелет, да. Сегодня есть определенные круги, очень немногочисленные, которые красят тхелет. Почему не все? Потому что секрет вот этой вот краски, ее делали из специального моллюска, который ловили в море. И секрет вот этого, как делали точно вот этот вот цева тхелет, вот этот цвет краски, он утерян. Поэтому сегодня не практически большинство как бы религиозных евреев, они этой краской не пользуются. При этом, да, есть люди, которые исследовали, есть несколько разных гипотез людей, которые сегодня очень серьезных раввинов, в том числе, например, Рав Элияу Тавгер, русскоговорящий очень известный раввин, да, который у него тоже есть версия, из чего делают хелет, он нашел тоже этого моллюска, есть еще там всякие версии. Короче говоря, есть определенные круги в религиозном обществе, которые, да, красят хелет. Почему было так важно вот эту нитку, вы помните, вообще в чем смысл цицит? Чтобы мы вело татура харейра вавхема харейнеха, чтобы посмотрели на цицит и вспомнили, да, то есть цицит, они находятся где? Вот именно в нижней, так сказать, части, в средней нижней части туловища мужчины, то есть именно там, где, в общем-то, сосредоточены у него, скажем так, все такие телесные побуждения, скажем так. Вот он, да, захочет что-то там не то сделать, и вот он посмотрит на цицит и вспомнит, а нет, нельзя, мы святой народ, нельзя это делать. А что на самом деле вот этот тхелет, оно напоминает? Вот это вот цева, именно цвет, вот этот вот голубой. Написано, что это цвет, который напоминает море, которое напоминает, это море, оно нам напоминает про небесный свод, а вот небесный свод нам напоминает про кисеаковод, священный престол Всевышнего. Теперь спрашивается, почему нужно было, когда описывали причину, мудрецы наши, что пользуются вот этим цевой тхелет, почему нужно было написать такое длинное объяснение? Почему нельзя было сразу написать? Нитки цицит покрашены в голубой цвет, потому что это напоминает о престоле Всевышнего, который там находится на небесном своде. Почему? Почему надо было написать, это напоминает море, которое напоминает небо, которое напоминает престол Всевышнего? Потому что это напоминает нам о том, что нет у нас скоростного лифта, который сразу нас с земли может поднять на небесах престола Всевышнего. Что все продвижение духовное в этой жизни, оно всегда постепенное. Мы идем по ступенькам вверх очень-очень постепенно. Мы сначала море, потом поднимаемся на небеса, и только потом мы приходим к престолу Всевышнего. У нас нет кицурейдерах, мы не можем сократить себе дорогу, у нас нет никакой возможности сделать это резко. Все вот эти вот поднятия, они происходят очень-очень-очень постепенно. И центральный момент вообще во всем служении Всевышнему, почему говорится «они ли доди», это именно аава, любовь. Вообще, конечное избавление, геула, она придет именно через любовь. И любовь, это была, в общем-то, это основная заповедь, которая проходит через, как бы, красной нитью, через Тору и по отношению к Всевышнему, и по отношению к людям, да. Когда попросили Гилеля сказать о том, на одной ноге стоя, что является главной заповедью в Торе, что он сказал? «Вавтали река хамоха, люби ближнего, как самого себя». Какое слово «люби»? То же самое мы знаем «шма», «вавта» — это «шем элокеха». И то же самое мы знаем еще во всяких других вещах. Например, когда Всевышний, он говорит о том, о том, почему, например, избрал наш народ. Да, вот в книге Дварим, Парашат Ваетхана, он говорит о том, почему он избрал наш народ. Вот как он говорит: «Ло мирубхем микола амим хашав ашем бахем ваевхар бахем киатем амеат микола амим». Не потому Всевышний избрал вас, потому что вы многочисленны, потому что мы малочисленны из других, по сравнению с другими народами, да? Кими ават ашем итхем, мишамро это швуа ашер нишбаля вот эх. То есть почему Всевышний на самом деле сохраняет нам свою преданность, свою клятву, что он даст нам эту землю? Ми ават ашем итхем. Вот из любви к нам, вот помните об этом, он заповедует нам любить его, и эта любовь взаимная. Он нас просит любить. Он нас просит любить его, и это любовь взаимная, потому что он вам говорит: я вас выбрал, и я сохраню вам верность, я храню вам клятву. Ми ават ашем этхем. Вот из любви к вам, не в заслугу чего-то там великого, да, именно ми ават этхем, да. И вот то, что мы тоже можем прочитать в другом месте, тоже в Дварим, в Парашат Ницавим, там, где он говорит о том, что он дает нам браха, выклала, да, перед нами Всевышний нам дает благословение и проклятие, и говорит нам: «Вы бахарта бахаим, выбери жизнь, для маатия тихье, атава зареха, чтобы ты жил, выбери жизнь». Что такое жизнь? Жизнь – это тура, в исполнении заповедей. Выбери ее, да. Это выбор. Посмотрите, у нас с вами есть выбор. Это не подневольно. У нас есть с вами выбор взять то благо, которое он нам приготовил. Мы можем его отклонить, мы можем его не видеть, и мы можем выбрать, да, бахарт бахаим. И дальше, и что он дальше пишет? Пишет в Торе, да, написано: «Леава это дуной лехеха, лишмо бакуло, ледапка боки, уха еха, ворох имеха». Для любви Всевышнего слышать его голос и прилепиться к нему. То есть вот именно вот этот вот мотив любви – это центральный мотив, который в разных вариациях все время проходит в Торе. Именно, вот именно мотив любви. Да? Поэтому они ледуди, я моему возлюбленному. И мы говорили про то, что сегодня, к сожалению, нету храма у нас, и у нас нету присутствия Всевышнего в этом мире. Почему? Какая была причина разрушения второго храма? Это была Синат Хинам. Это была беспричинная ненависть. Так какой тикун, какое исправление будет у нас для того, чтобы храм был отстроен, для того, чтобы это вернулось обратно? Присутствие Всевышнего в этот мир, в храм со всеми чудесами, величием еврейского народа, что должно быть вместо Синат Хинам, то есть беспричинной ненависти, что должно быть? А Аватхина, должна быть беспричинная любовь. Мы должны чувствовать любовь к людям просто потому, что они люди, потому что они создание Всевышнего. Без причины. Синатхинам, а Аватхинам. Беспричинная. То есть это не что-то такое, что он нам сделал хорошо, и теперь мы будем его любить. На самом деле, вот когда мы осознаем, у нас будет вот это вот единство между нами, когда будут положительные чувства между нами, внутри еврейского народа, тогда Всевышний даст нам храм. Это и есть наш тикун, это и есть наше исправление. А пока что мы такими грандиозными, допустим, мыслями мы не, может быть, не озадачены, мы еще так сильно это не ощущаем. Что мы можем сделать сегодня для того, чтобы приумножить присутствие Всевышнего в нашем доме? Сегодня Всевышний бывает в этом мире, вот открытая его шхина, только в момент, когда есть максимальное единство. Как правило, это бывает, например, в Йом-Кипур, молитву на Ила, последняя молитва, пятая Йом-Кипур, когда люди постились, весь пост, и уже действительно побороли свое дурное начало, каялись во всех грехах. Вот они как-то так очистились, и происходит, вот кто бывает в синагоге на последней вот уже молитве перед окончанием Йом Кипура, всегда мы чувствуем вот это вот такое какое-то возвышенное ощущение, которое есть в этот момент в синагоге, и какого-то вот слитности вот всей общины, что она вот вместе все. Иш и хат, блеф и хат, как будто все остальные таким один целым. Вот в этот момент написано, что Всевышний находится с нами. Там есть еще какие-то отдельные моменты. А когда, каждый раз Всевышний бывает с нами, написано «Иш, Ваиша, Заху, Шхина, Бейнеем», когда муж и жена находятся вместе, и когда они Заху, а что они Заху, они не выиграли Торе Небине. Слово Заху – это 33, да, у нас есть Лев и Кхат, единое сердце у них. Или еще можно Ава, Мицад Иш – это 13, любовь. А Ава, Мицат Иша, это тоже 13, любовь. Вместе они дают нам вот именно это имя милосердия, Юткей Вавкей. То есть если Элуким – это вот именно мера суда, с помощью которой Всевышний сотворял мир, а вот Юткей Вавкей, да, знаете, что я имею в виду. Это именно второе имя, оно именно свидетельствует о хеседе, о милосердии, о мере милосердия, с помощью которой Всевышний создавал этот мир. Из чего оно состоит, милосердие? Из чего? Из взаимной любви. Вот когда мы один другому проявляем милосердие, плюс еще у нас осталось 7, это Тарат Мишпаха, соблюдаем законы семейной жизни, святые, да, то после этого в этот момент Всевышний может сойти в этот мир. То есть получается, что каждая еврейская семья, у нас в потенциале есть возможность привести Всевышнего в этот мир. Сделать так, чтобы его присутствие ширилось, было в этом мире. И мы это можем делать каждый день. Даже если мы этого не делали раньше, у нас всегда есть возможность никогда не поздно начать. Даже если мы уже очень взрослые, нам уже, допустим, кажется, что Тарат Мишпаха мы уже соблюдать не можем, если кто знает, с чем это связано, там после 50 лет, скажем, женщина. Ничего подобного, всегда можно. Даже если уже вы как бы уже в таком возрасте, что вам кажется, что уже нет, ничего подобного. Всегда можно все равно один раз хотя бы сходить в микву, и после этого опять-таки у вас будет Тарат Мишпаха, да? После этого вы уже будете жить всю жизнь до 120 с мужем в святости. Именно что для этого нужно? Быть Белев и Хат, быть одним сердцем. Теперь почему любовь, вот слово Ава, у него гематрия именно 13. 13 – это очень важная цифра в иудаизме. Она есть две вещи, два понятия, которые связаны со словом 13. Это 13 мер милосердия, шлош срамидот рахамим, и 13 принципов веры, которые у нас тоже с вами есть. Вот эти две вещи, это является непременным условием для того, чтобы любить другого человека. Потому что точно так же, как Всевышний прощает нам всякие вещи, точно так же, как Он судит нас милосердно, вот только так мы можем любить другого человека. То есть когда мы умеем прощать Ему какие-то Его ошибки. Теперь человек не может научиться прощать ошибки другому все то время, пока он не научился прощать ошибки себе. Если мы проанализируем, а, собственно говоря, почему мы их не прощаем? Нас же никто не просил быть идеальными, правда? Нас никто не просил быть самыми лучшими. Почему, собственно говоря, мы не можем себе простить ошибку? О чем она говорит? О том, что мы слабые и не самые сильные в мире? Ну и что? Мы постепенно учимся, все нормально. И точно так же смотреть на ошибки другого человека. Всегда искать на самом деле корень положительный в том, что человек сделал. Стараться искать. Я сейчас, опять-таки, я так всегда так говорю, все красиво. Но я при этом никогда не забываю, что есть люди, которые находятся в ситуациях непростых и как бы действительно живут с людьми не совсем, как сказать, адекватными, скажем так, мягко. Вот, я про них сейчас не говорю. Теперь у вас по-прежнему есть возможность любить. Если, допустим, у вас произошла какая-то тяжелая ситуация с мужем, у вас есть дети, у вас есть какие-то близкие родственники, которые с вами, родители, да, всегда есть какие-то люди, которые окружают нас. Чем лучше мы можем принимать себя, чем более спокойно мы можем относиться к своим ошибкам. Вместо того, чтобы себя есть, мы начинаем их исправлять, тем скорее мы можем более спокойно и трезво реагировать на ошибки других людей. И тем скорее мы можем проявлять к ним те самые 13 мер милосердия, слово «Ава», да, та же самая гематрия, которая Всевышний проявляет к нам. А какая вторая? Есть у нас тоже второе понятие, которое тоже связано с словом понятие. 13 принципов веры. 13 принципов веры это в иудаизме, да, это о том, что мы уверены в том, что Всевышний Он один, и не будет никакой другой Торы. То есть мы в этом, это вещи, что такое вера? Вера – это что-то такое, что мы логически не можем доказать. То есть в иудаизме есть очень много вещей, которые можно доказать логически. есть вот Вавилонский Талмуд, введение законов, оно все исключительно построено на логике. Кроме этого, есть определенное количество законов, которые вот переданы, да, Лахам Маше Мисина. Так сказано, так заповедано, и у нас нет возможности своим умом это воспринять, осознать, почему это так. Вот почему есть такое понятие, как тума, духовная нечистота. Мы не можем. Рамбам, например, пишет про духовную чистоту, что это гдерата катуф, это постановление, которое человек своим человеческим умом не в состоянии осознать. Да? То есть есть какие-то вещи, вот я как раз застала последние буквально слова Рава Гдалевича, я слышала то, что он примерно вот на эту тему тоже с вами говорил. Теперь точно так же, что есть какие-то вещи, которые мы принимаем как данность с точки зрения постулатов иудаизма, вот точно так же мы должны принимать близких людей, которые находятся в нашей жизни, которых мы выбирали или не выбирали. Мы должны быть на 100% уверены в том, что родители, которых мы получили, которые нас получили, когда мы родились, это самое лучшее, что могло быть для нас. Даже если у нас были с ними какие-то нелады, мы должны быть благодарны им за то, что они сделали для нас. Они сделали все, что могли, мы должны быть в этом абсолютно уверены. Да? Вообще эмуна, слово эмуна за эм, тот же самый корень, как слово эм, мать. Мать, она закладывает веру, основу веры в ребенка. И не только веру во Всевышнего. Не случайно написано «Шма бни мусар авиха вальти то, что паратемеха». Что ты будешь слушать то, что тебе говорит отец, то есть мусар его, объяснения, да, философские всякие. Вальти то, что паратемеха, то, что маму ты должен, не должен это не слушать. Это заходит нами каким-то шестым чувством, и у нас вот на подсознании то, что у мамы внутри, нас переходит. То есть мы с молоком матери, так сказать, это впитываем, с какими-то флюидами мы получаем это. Не брось то, что вот от матери к тебе перешло. Да? И мать, кроме того, она закладывает веру ребенка в себя, что это очень-очень важная вещь, потому что если человек не верит в себя, в свои возможности, в свои способности, в свою исключительность, каждый из нас исключительный. Теперь это не гордыня, это не какое-то зазнайство, потому что мы не говорим, что моя исключительность больше, чем исключительность других людей. Вот как только мы начинаем ставить себя выше других, вот в этот момент начинается гордыня. Или когда мы начинаем говорить «я исключительно благодаря себе». Тоже, когда мы не понимаем, что на самом деле самые способные в мире люди, даже, понятно, они приложили какой-то труд для того, чтобы достичь того, чего они достигли. Изначально это было очень большое милосердие Всевышним, что он эти способности им дал. Он дал им этот музыкальный слух, они стали такими прекрасными скрипачами. Он дал им такой ум разумный, что они смогли стать Талмидей Хохамим. Понимаете, это был подарок Всевышнего, наши таланты, наши хорошие моральные качества, между прочим, тоже. Люди рождаются, некоторые люди рождаются с качествами характера, что им приходится над собой очень трудно работать. Ну, а за что ж тогда? Они могут благодарить Всевышнего за те душевные силы, которые он им дал, для того, чтобы они могли поработать над собой. Потому что тоже не у всех они есть, понимаете? А те, кто из нас, да, обладает как бы качеством более мягкого характера, более уступчивого, более гибкого, например, каким-то разумным таким поведением обладать, способностями, привлекательностью внешности. За сколько всего мы получаем? А, во-первых, верить в себя, верить в то, что это нам пригодится в жизни, и что у нас есть все для того, чтобы преуспеть в жизни. Вот это иммуна. Теперь верить во Всевышнего и быть ему благодарным за то, что он нам это дал. А также верить в другого человека, который находится рядом с нами. То есть, когда мы верим в него, верим в его способности, верим в его исключительность, ценим его, тогда мы этого человека можем любить. Если мы этого не в него не верим, мы считаем, что человек конченый, абсолютно бесперспективный, мы не видим в нем ничего хорошего. Нет бесперспективных людей на свете, потому что те, кто бесперспективный, они либо сюда не попали, либо из этого мира уже ушли. Если человек здесь еще Всевышний его держит, значит, Всевышний по-прежнему в него верит. И в вас он верит, если он вас тут еще держит. Каждую минуту, что он вас тут держит, он вас верит. То, что вы можете еще подняться над собой, расти вверх, дойти поймать в результате до самого кисея кого, до самого престола Всевышнего. Верить в то, что у вас есть как что-то исключительное, что только вы можете дать окружающему миру. Верит в вас. Он точно так же верит еще в людей, которые окружают нас. И очень важно нам самим верить в близких людей, верить в своего мужа, верить в своих детей, видеть исключительность, которая есть в них. Не исключительность, которая поднимается над другими. Не постоянно доказывать себе, что мой ребенок талантливее всех других в классе. Не нужно. Это гордыня. И это вещь, которая на самом деле вместо счастья он принесет несчастье. Потому что, как написано, «Мия лелит гарашем, ми кум бхар пачо», человеку очень трудно не только залезть на Эверест, но еще и простоять там очень долго с флагом. Потому что все это время, пока он на этом Эвересте с флагом стоит, он очень сильно нервничает, когда лезет еще кто-то. Потому что он понимает, что он уже там один стоять не будет, понимаете, на этой вершине. Какой самый страшный сон всяких великих людей? То, что появится кто-то, кто будет лучше них, и они упадут с этого пьедестала. Вот поэтому пьедесталы в себе не устраивайте. Верьте, просто верьте в то, что у вас есть исключительность для вас. Не по отношению никому другому, по отношению к самим себе. И то, что Всевышний верит в вас, и что у каждого из нас есть определенная цель в жизни, определенное предназначение. Теперь одна из вещей, вот, а что? Что вот я могу, что я могу сделать для Всевышнего? Я такой вот маленький человек, да. Ничего подобного. Каждый из нас не маленький. Вы знаете, если каждый из нас будет дарить любовь, радость, тепло окружающим его людям, то действительно это приведет к тому, что в результате весь мир будет наполнен любовью и получится вот та самая беспричинная любовь Аават-Хинам, которая в результате приведет присутствие Всевышнего в этот мир, и в результате благодаря этому будет построен храм. Это то, что мы можем сделать. Понимаете, иногда люди могут сделать очень-очень мало. Очень-очень мало, но это мало, да, иногда у них кажется, что мы вообще скованы по рукам и ногам. Это мало может спасти людям жизнь, это мало может сделать что-то необыкновенное. Я уже несколько раз рассказывала вам истории про психологию Эдит Агер. Вот я прочитала книжку, и настолько вот меня потряс ее образ. Спасибо вам за комплимент. Меня потряс вот этот вот образ вот этой вот девушки, 16-летней, которая попала в Освенцим. Вот она была балериной, она была атлетикой, гимнастикой занималась там, да, в Венгрии, в Чехословакии. И вот так вот ее в 16 лет забрали в Освенцим, вот ей было так там тяжело. И вот она описывает всякие истории, которые с ней происходило. И вот ты смотришь, что человек в Освенциме, да, в какой ситуации на самом деле находится? В абсолютно безвыходной, да, в состоянии унижения постоянно. Их там всех побрили налысо, изуродовали, одели им какие-то робы. Каждый день вот эти вот на площадке их выстраивают, постоянно какие-то селекции кого-то в газовые камеры отправляют, какую-то работу жуткую гонят, кормят непонятно чем. В условиях они в совершенно диких живут. То есть в результате как бы Гитлер, умах шмо, он делал все для того, чтобы евреи же была, это нация, которая несет свет Всевышнего в этот мир. То есть для этого мы сделаны, для этого вот мы ам кадош, что кадош у нас, что у нас такое святое? То, что у нас есть определенная функция. Какая функция еврея в этом мире? Нести свет во все народы, всем. Мы как бы являемся проводниками света Всевышнего. Это очень высокая функция. Это очень обязывающая к себя роль. И нам кажется, а кто я такой вообще? Я ничего не знаю, Тору никогда не учил, иврит не знаю вообще. Неграмотная там, не знаю, в 60 лет вообще узнала о том, что Всевышний находится. Или там я замужем не очень удачно, и с детьми у меня непонятно что, и денег нет, и плохо себя чувствую. Да, 100 причин. Как я могу нести свет? Свет? Какой свет Всевышнего? Я в таком состоянии могу нести людям? Ничего подобного. Любая улыбка. Женщина вот уже пожилая, 80 лет, выходит на улицу, она вышла, улыбнулась кому-то. Вы понимаете, что такое улыбка? Улыбка – это зеркало души, это тепло, которое наша душа изливает наружу. Знаете, я приехала, сейчас забыла вам рассказать историю про Эдит Агер, вот мне это я расскажу. Я приехала, я помню, что мы жили уже в Израиле, у меня был один ребенок тогда еще, я помню, и мы с мужем поехали показать мою девочку маленькую родителям моим. Мы приехали в Москву, и я там не была где-то года полтора всего. Вот это было уже очень много лет назад, моей дочке сегодня 27,5, 26 лет назад это было, даже, скажем, 27 лет назад, вот что-то такое, да? Я приехала, спасибо, Равлеви. Я приехала в Москву, и что меня потрясло по сравнению с Израилем. Смотрите, мы можем, люди, которые бывают, живут в Израиле, да, мы приехали там всех столичных городов, там привыкли к культуре, к определенной манере поведения, и да, может коробить иногда, как тут местная публика, как они громко кричат, да, такой южный менталитет. Громко кричат, руками размахивают, вечно они что-то такой, базар какой-то там начинается. А, Рика, извините, очень рада вам, Рика. Да, такой базар происходит, и нам как бы не нравится, что это такое, где наша культура, где же наш Эрмитаж. Да, ты приезжаешь в Москву, вот видишь метро, идет на тебя вот такой огромная серая масса, поток людей. И вот что потрясает их выражение их лиц по сравнению с этим базаром израильским. Вот эти каменные, застывшие лица без улыбки. Вот понимаете, может быть, за эти годы там поменялось, и уже сегодня там люди все улыбаются, я точно не знаю. Злые Ева говорит. Ну, может быть, я там уже очень давно не была. Вот, тех людей, которые я вижу вокруг себя, они, Барух Ашем, улыбаются. Вот. А тех, которых там, я не видела, да? Вот, понимаете, вот эти злые, ожесточенные лица. Ну, хоть бы кто-то улыбнулся, кто-то бы открыл глаза. Открой глаза, посмотри на наше счастье. Да что это такое? Почему? Вот как будто сердце свое, понимаете, заперли на замок, и вот такое подозрительное у них, вот такое все такое сосредоточенное. Вот они, эта масса огромная на тебя движется. Прям вот, ну, не знаю, как-то угнетенно. И вот расскажу вам вот про эту вот Ау Агер, истории из Освенцима, вот несколько вещей, которые сделала маленькая девочка, которой было 16 лет. Смотрите, она потом стала знаменитейшим психологом. Я не знаю, до какого возраста она дожила. Вот книгу, которую я читала, еще одну ее, «Подарок» называется, «Матана» на иврите, она ее написала за 90 ей уже было. То есть эта женщина, она удосужилась долгой жизни, и она в 50 лет только стала доктором психологии, и она посвятила свою жизнь тому, чтобы помогать людям выходить из всяких травматических состояний. То есть она не просто так выучила свои доктораты, а именно... Да, сейчас, сестра, мы это... Послушаем вас. Вот. И, значит, она вот достигла очень много именно для того, чтобы помогать всяким разным людям. Да? Представьте, человек, который прошел Освенцим, который она из этого Освенцима, она должна была идти вот этот печальный марш, там был марш смерти, если кто-то читал немножко истории по катастрофу, то там в конце они из Освенцима оставшихся несчастных жертв, несколько тысяч там женщин, мужчин, девушек, юношей, в основном молодых, они их гнали без всякой еды, никакой еды, воды, ничего им не давали, они их пешком в течение года гнали в Германию, в Австрию, они их перегоняли с места на место, потому что везде шло наступление либо советских войск, либо американских войск, везде бомбежки были. Они не знали, что делать, они постоянно с этой вот массой этих узников бывших, они не знали, что с ними делать. И вот они их гнали вот так вот пешком, и очень многие люди погибли именно вот на этом последнем этапе, потому что у них просто закончились силы идти. И вот сама вот эта маленькая Ава, тогда ей было уже менее маленькая, уже было 19 лет в конце войны, у нее сломался позвоночник, то есть там было все очень непросто, вот она из всего этого вылезла, вышла замуж, родила детей, доучилась до доктора психологии, до человека совершенно потрясающий. Она была последовательницей вот того знаменитого Виктора Френкеля, который написал книгу «Человек в поисках смысла». Причем в заключении этой книги он к ним пришел, будучи в Освенциме. То есть тоже поймите, да, человек, насколько он был одержим вот именно этим поиском смысла. Вот я расскажу две истории, как человек, который находится вот в такой безвыходной ситуации, он может дарить добро другим. Значит, когда они только приехали туда, ее мать и отца сразу отправили в газовые камеры. Она об этом не знала. А ее и сестру Менгеле послал, там, одних посылали направо, а других налево. Ну, допустим, ее послали налево, то есть она стала жива. Сестрой их, значит, и других молодых девушек, которых, значит, оставили в живых, их всех там побрили налысо. И ее сестра, которая была на пару лет ее старше, была очень-очень красивая девушка. У нее были шикарные черные волосы. Вот эти вот шикарные такие вот кудрявые черные волосы. Это была часть ее женского имиджа. Вот она, знаете, как девушке как бы есть что-то, что она чувствует, что это ей придает особенную красоту. И вот она стоит с этими отрезанными волосами, лысая, да, с отрезанными волосами в руках. И спрашивают вот эту маленькую Аву, свою сестру, скажи мне, как я сейчас, там не было зеркала, да, скажи мне, как я сейчас выгляжу? Вот что бы вы ответили на такой вопрос, да? И, например, сказать, ничего страшного, ты выглядишь неплохо, человек вам поверит. Вот меня совершенно потрясло ответ этой Авы. Вот он говорит, мне кажется, вот об ее таланте, вот уже тогда. Она мне посмотрела, я только сейчас, когда нет волос, вижу, какие у тебя красивые глаза. Вот когда у тебя были такие волосы, их было не видно, а теперь видно, какие у тебя красивые глаза. Да? Смотрите, какой ответ. То есть человек вот, вот посреди всего этого разрушения, он нашел что-то красивое. Причем это было амити, это была истина. Понимаете, когда мы хотим поддержать человека, он нас спрашивает, а вот действительно что-то на самом деле, человек находится в совершенно вот жалком состоянии, да, мы приходим к кому-то, кто-то болен, что-то случилось, какая-то трагедия. Мы смотрим, человек действительно выглядит ужасно или в ужасной ситуации. И он нас спрашивает, скажи, а что ты на самом деле вот про меня думаешь? Вот что мы можем ему сказать для того, чтобы его поддержать и выйти, может быть, кому-то без ратышем это поможет в жизни, я очень надеюсь. Да, что мы можем этому человеку сказать для того, чтобы действительно вытащить его вот из этой ситуации? Вот какие у тебя красивые глаза. Найти что-то амити, что-то настоящее, что в этот момент не прекрасно. Не врать, потому что вранье человек чувствует, и он в него не верит. Найти в любой ситуации что-то особенное и это подчеркнуть. И это без ратышем даст силу. Да, то есть вот такая история. И вторая история, которая там была, это когда первый же вечер я вам рассказывала, что пришел Менгель, а он очень любил, как у многих злодеев, их очень сильно гложет совесть. То есть нам кажется, что злодеи – это люди бессовестные, наверное, они делают свои злодеяния, а потом им очень хорошо, чтобы вы знали, что такого нету. Что даже если он, вот как Менгеле, да, потомок Амалека, там, я не знаю, кто он, да, такой злодей, как он, ее сестра тоже, Сара, выжила. Они обе, у них была особая ситуация, что их все три сестры выжила. Она, ее сестра, они обе вернулись из Освенцима. И то, что их держало, то, что они постоянно держались одна за другой и старались помочь в разных ситуациях одна другой. То есть, когда одна уже умирала, вторая не давала ей погибнуть. Да? То есть, вот именно вот это вот связь, она их держала, а третья сестра у них была очень известной скрипачкой, и она уехала в Будапешт, она прикинулась немкой и венгеркой, и как бы, что она еврейка, она была блондинкой, и как-то ей удалось так затеряться, и в результате она в Освенцим не попала, ей удалось спастись. То есть там родители погибли, а сестры остались живы, это действительно Несс, это было очень большим чудом. Но там была такая история, что вот Менгеле пришел, он очень любил вечерами смотреть какие-нибудь же, как его жертвы, там жертв много было, что-нибудь его, знаете, развлекают. Люди, когда им плохо, да, им хочется какого-то развлечения, чтобы что-то отвлекло. Там кто-то, там, не дай бог, там наркотики берет, кто-то там пьет, а кто-то смотрит какие-то развлекательные зрелища. Вот он, да, нам кажется, что злодеи, они нам ничего не чувствуют, чтобы знали, что у нас у каждого есть искра, божественная искра, даже у злодея она есть. И она не может спокойно находиться в теле, которое делает вот такие вот безобразия. И вот этот вот мацпен, как мацпен, мы говорили, что он цафун, он внутри у нас заложен, да, он спрятан. Компас наш. Те же самые слова, как слово мацпун. Для чего Всевышний нам его спрятал внутри? Для того, чтобы у нас постоянно было вот это вот выправляло нас, чтобы наше внутреннее чутье нам говорило, мы на правильном пути или нет. Да, мы часто делаем какой-то поступок, и вот нам как-то не так, вот нам не с собой. Вроде даже хорошее что-то сделали, но почему-то нам плохо. Почему нам плохо? Что происходит? Вроде бы разумно, мы даже не можем найти этому объяснение. Наш мацпун, вот этот наш внутренний компас, который у нас внутри, он нам дает понять, ты немножко сошла с дороги, это не то, ради чего ты в этот мир пришла. Вот ты хотел сделать что-то хорошее, но ты делал его через силу. И ты не чувствовал при этом величия, как ты даешь. Ты чувствовал, тебя как пасту из тюбика вытащили. Да? И поэтому вот тебе плохо, например. К примеру, да? То есть всегда, даже небольшие какие-то отклонения, мы вот их ощущаем внутри. Это очень один из подарков, один из вот милосердных таких вот шагов, которые Всевышний нам сделал, потому что мы в этом мире не потерялись. Потому что мы с вами говорили, что мы не получаем письмо, в котором написано, дорогая, вот твой жизненный путь, ты должна сделать раз, два, три, четыре, пять. Такого письма не получаем. А как же мы будем знать, какая наша задача? Вот этот внутренний мацпун, да, который у нас есть, совесть или компас, мацпен, он нам все время вот тонко-тонко дает всякие намеки, я на том пути или не на том. Представьте, злодеям там сирены внутри воют. Им очень плохо от того, что они делают. Они не знают уже, что им сделать самими собой, чтобы вот это слово, крик, сирену эту воющую вот этого Мацпена заглушить своей душе. И Менгеле он пытался ее заглушить тем, что он просил всяких жертв там кого-то играть, кого-то петь, кого-то плясать. Он пришел, и он попросил ее, чтобы она станцевала. И она спросила, кто тут из вас умеет что делать. А поскольку она была очень известной балерина, то ее тут же вытолкнули, значит, вперед, и там оркестр сразу заиграл «Голубой Дунай», и вот, пожалуйста, давай танцуй. Да, и вы помните, я вам тоже рассказывала, что когда они еще ехали в Освенцим, ее мама ей сказала, что никто никогда не может у тебя забрать то, что у тебя есть в голове. Сейчас еще тоже поговорим про эту фразу, потому что фраза, она совершенно гениальная, я вот все время про нее думаю в разных аспектах, да. И она смогла вот танцевать, как можно перед таким злодеем танцевать? Только благодаря тому, что она представила себе сцену Венского театра. Она представила, что она не над ним перед станет, а на сцене Венского театра. И в этот момент она поняла, насколько он ничтожен по сравнению с ними. Понимаете, девочка такая маленькая, это знала. Теперь я вам рассказываю продолжение этой истории. Продолжение этой истории. Менгеле понравилось, как она танцует. Он взял и кинул ей буханку хлеба. Кинул буханку хлеба и ушел. Теперь этих девочек, которых привезли на этом поезде в Освенцим, и в этот день не кормили ничем. То есть единственный человек, который получил буханку хлеба, это была она. Теперь она могла ее, конечно же, что сделать с ней? Припрятать ее, поделить ее с сестрой на двоих. Там, да? Что? Что может делать человек, который находится в состоянии, когда он не знает, когда в следующий раз будет его кормить? Если их сегодня целый день не кормили, иди знай, может, завтра будет то же самое. А тут такая огромная буханка, представляете? Они когда в поезде ехали, им там еды не давали. То есть вдруг буханка на себя падает. Но у нее даже в голове такого не было, что она сейчас вся ее спрячет или сама съест, или только с сестрой съест. Такого даже не было. То есть ей было совершенно понятно, что она берет эту буханку и делит ее со всем бараком. И каждому досталось там, не знаю, сколько крошек, но со всеми она это поделила, понимаете? И вы думаете, что добро человека, оно вот так вот бесследно проходит? Она пишет, что потом, когда был вот этот вот Саадат Мавит и вот этот вот марш смерти в конце, то в конце она там, она даже сама не помнит как, у нее сломался позвоночник. И она не могла ходить. То есть она поняла, что больше ни одного шага она сделать не может. Теперь там правила были очень жестокие. То есть если человек падал, то в него стреляли и шли дальше. Никто никого никуда не нес. Такого вообще не было. И вот произошел нонсенс. Представьте себе эти девушки, которые все в замученном состоянии, еле идут. Они просто взяли несколько человек и руками сплели такое, как сиденье, да, вот из рук. Посадили ее на них, и вот так вот на руках они ее понесли. И когда она сказала, что вы делаете, зачем вы это делаете, бросьте меня, вы же сами еле идете. Они сказали, мы не можем тебя бросить, нам дадут хлеб тогда в первый вечер. Понимаете, что такое? Что такое помнить добро, которое люди нам делают? Не забыть его, остаться человеком. И у нас всегда есть выбор, остаться человеком или не остаться им. Не в зависимости от того, что в жизни с нами происходит. Мы всегда можем сохранить в себе это целым молоким или не сохранить его. Мы всегда можем дарить людям добро или не дарить его. Это всегда наш выбор. И вот слова этой мамы еще раз, я уже в каком-то уроке говорила, скажу еще раз. Да, они ехали в вагоне, и мама сказала, мы не знаем, куда. Они не знают, что они от вас венцем, и не знают, что там происходит. Они ехали, и мама в темноте ей сказала, там были совершенно нечеловеческие условия. Она ей сказала, смотри, я не знаю, куда мы едем. Я не знаю, что с нами будет. Но я прошу тебя запомнить на всю жизнь. Никогда никто не может забрать у тебя то, что ты сама себе положила в голову, то, что находится у тебя в голове. Твои мысли – это твое. Вот вы посмотрите, на самом деле это так. К сожалению, это иногда нам бывает не только на пользу, но и на вред. Человек иногда положит себе в голову что-то совершенно несусветное, и никакой психолог у него из головы это вытащить не может. Понимаете, никогда никто не может у вас забрать из головы то, что вы сами туда положили, без того, чтобы вы сами это не вытащили. Понимаете, мы не всегда можем владеть своим телом, иногда, не дай бог, с людьми встречаются всякие вещи. Но все то время, пока у нас голова работает, все то время, пока какие-то мысли у нас в голове шевелятся, они наши. Это наша возможность этими мыслями управлять. Литов или мутав, для хорошего или для не очень. И вот если, не дай бог, мы думаем что-то плохое про себя или про других, то никто у нас эти мысли забрать не может. Это наше, понимаете, это зависит от нас. И мы можем этим управлять. Только мы можем плохие мысли отправить. Только мы хорошие мысли можем в себя культивировать. Только мы можем управлять тем, как мы воспринимаем другого человека. Это зависит от нас. Это особенно критично для близких людей, которые окружают нас, потому что, как мы помним, има – это иммуна, это иммун, это вера в ребенка, например, в любом возрасте. Как только мы в нашего ребенка перестаем верить, кто теперь будет верить в него? Даже если иногда мы оказываемся в какой-то ситуации, это не лекция по воспитанию детей, но любовь – это касается абсолютно всех областей жизни, когда у некоторых из нас иногда бывают дети, подростки или старшие, которые делают какие-то совершенно страшные вещи, уходят там из веры или в нее не приходят, или сбиваются с пути истинного, делают какие-то страшные вещи, и вдруг у нас опускаются руки, и мы перестаем в них верить. Если мы перестали, а кто будет верить в них? А что я буду делать? У меня вера пропала, ничего подобного. Это ваше право думать. Ваше право и ваша обязанность думать хорошие вещи, понимаете? Вот для этого вам Всевышний послал этого ребенка. А ему уже 48 лет, а он все по-прежнему ерундой занимается. Ну и что? Вы его мама, понимаете? Вот у вас эмуна в него, это в ваших руках. Даже когда ему 40, даже когда ему 70, он вот эту эмуну, эту вот веру, он ее чувствует. Очень-очень важно ее не терять. Даже если наш ребенок. То же самое про мужа. Иногда бывает, что мужчины, знаете, то в долгах запутаться, то еще что-то такое страшное происходит. Не терять веру в него. Помнить хорошие моменты, которые у нас были. Вот если мы потеряем веру, то у кого она останется, понимаете? Вот это вот иммуна, вот это верность и вера. Это вещи, которые очень-очень важно, чтобы они были. И если они есть, то тогда есть любовь. А если есть любовь, то есть Всевышний. Это та вещь, которую мы можем сделать. Все то время, пока мы дарим добро и любовь людям, все то время, пока мы верим в хорошее, что есть в них, в положительное, что есть в них, верим в то, что у любого человека есть сикуй, есть шанс выйти из той дороги, из той ситуации, в которой он находится, то все это время мы можем способствовать тому, чтобы этот мир становился лучше, чтобы этот мир становился добрее. Мы не можем изменить мир, мы можем изменить только себя. Но если мы меняем себя, то мы на самом деле меняем вокруг себя и весь мир. Это то, что я хотела сказать вам сегодня. Я думаю, что это самый большой подарок Всевышнему, который мы можем сделать. Это почувствовать вот эту положительную энергию, которая есть в каждом из нас, и научиться дарить ее окружающим. Батшева, я хочу послушать, если у кого-то есть вопросы. Я слышала, там женщина хотела что-то нам рассказать, очень важно.
Спасибо большое, Мириам. Если у кого-то есть вопросы, вы можете написать на него в чат сейчас или же поднять руку, мы включим вам микрофон. Сейчас я просмотрю наши чаты.
Кто-то хотел рассказать какую-то историю?
Да, женщина пишет, что она хотела поделиться с нами тем, что она слышала, что по поводу веры в нас, Ашема, мы говорим утром первую фразу раба Эмунатеха, узнала недавно, что это значит, что Всевышний в нас верит, поэтому возвратила
нам душу. Да, это я тоже говорю всегда. Велика вера в меня, в тебя, да? Раба Эмунатеха, в меня. Вера твоя во что? В меня. Сам факт, что он нам дает душу, он нам спускает, это выражение того, что он нам сверит, он знает, что у каждого нас есть еще, нас ждут великие дела. Помните, как в «Трех мушкетерах», да? У нас каждого ждут великие дела. А какие великие дела могут ждать бабушку, которая уже находится в доме престарелых на инвалидном кресле? Ничего подобного, понимаете, до последнего. Помните историю с мамой Бати Барк? Но Маху знаем. Слушать ушами людей, сказать спасибо медсестре, которая пришла за тобой ухаживать, когда находишься в больнице. Всегда, все то время, пока ты можешь хоть чуть-чуть как-то двигаться, хоть чуть-чуть, минимально, руками, просто лицом, ничего, да? Все это время мы можем творить добро. Каждый на том уровне, на котором мы находимся. А особенно, если Безрат Ашем мы молодые, здоровые, полны сил энергии, если вообще Безрат Ашем у нас есть много чего. Что-то мне написали. Ева, я очень рада, что вам нравится. Женщина спросила, что мама верила до конца, что папа бросит пить. Я вам скажу, какая есть проблема в том, что вы сказали. Мы не можем... Мама не может верить в то есть мама может верить, но это не это я имею в виду, что мы будем верить в то, что другой человек изменится. Измениться мы можем только сами. Мы не можем изменить другого человека. Мама может верить до конца, что папа на самом деле хороший человек, и что он это делает не специально. Вот в это верить она может. Верить в то, что он бросит пить, она не может. То есть верить можно, но не факт, что это случится. Когда мы верим в наших детей, это не значит, что наш ребенок наркоманит. Мы верим свято в том, что он сам пойдет в реторн и сделает там 12 шагов по избавлению от наркотиков. Это не называется вера, нет. Это, вера – это называется видеть хорошее, что есть в нем. знать, что то, что он к этому пришел, это наверняка от очень большой боли, которая у него в сердце. Любить его таким, как он есть, принимать его таким, как он есть, и верить в то, что Всевышний даст ему силы на каком-то этапе попытаться из этого вылезти, что у него на самом деле есть положительный момент. Будет ли это сделано или не будет? Это всегда... У нас, понимаете, никто не может у нас забрать, что у нас есть в голове, но никто также не может нам помочь пришить свою голову кому-то другому. Вот не путать эти две вещи. Зараташи.